Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Последний раз в этом году говорю эти слова в ваших ушах, а все потому, что вы слушаете 406-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды». И традиционно в последнем выпуске года, в последнюю неделю года я подвожу итоги года прошедшего. Понятное дело, что основное событие, к сожалению, для нас всех – это война, и она оставляет самое, наверное, главное впечатление. Она идет фоном через весь год, она бросает на все тень. Но, тем не менее, для космоса 2022 был не таким уж и плохим годом, возможно, даже очень хорошим. Я могу такую характеристику дать, если абстрагироваться от войны. Тем не менее, давайте как-то оглянемся назад, посмотрим, что в этом году произошло. Я уже первую часть своих итогов года релизнул, сделал это на канале, ранее известном как «Давайте разбираться», а ныне «Всесвятогляд», это теперь украиномовный канал, поэтому если вы говорите, понимаете по-украински, до сих пор ждете каких-то видео на «Давайте разбираться», то теперь видео там выходит для вас, если вдруг пропустили возрождение и перерождение канала. Загляните туда. Но сейчас не об этом. Вместо того, чтобы делать какой-то топ, ну, понятное дело, что главные события этого года это, наверное, ну вот я выделил три основных, пожалуй, таких самых громких. Это запуск Артемиды-1, долгожданный полет СЛС, это начало работы Джеймса Уэбба, хотя Джеймс Уэбб был технически запущен еще в 21-м, 25 декабря, то полноценную свою научную работу он начал уже в 22-м и начал ее очень даже неплохо. Ну и миссия DART была таким очень существенным знаковым событием в мире космоса, хотя были и другие важные штуки, как, например, фотография черной дыры Стрелеца со звездочкой в центре нашего Млечного Пути, как МКС и то, что она выжила, так еще и много других, но об этом еще поговорим. Но хотелось бы сегодняшний выпуск, я подумал, что можно построить немножко по-другому. Я перед тем, как его записывать, пошел и послушал первый выпуск в 2022 году. Если вы давно слушаете «Теорию Большой Бороды», вы знаете, что первый выпуск года – это какие-то ожидания на будущий год, чего стоит ждать от космоса, какие миссии будут самыми интересными, чего мы ждем и чего ожидаем. И хотел посмотреть, насколько вот мои прогнозы вообще как-то сбудутся или не сбудутся. И они будут идти вот в том порядке, в котором я их давал чуть меньше года назад. И, соответственно, уже потом можно будет выделять какие-то основные, не основные события, какие-то тенденции, тренды и так далее. Начал я тот выпуск с того, что я ожидал много полетов Старшипа. Ожидал, что связка корабля под номером 20 и бустера под номером 4 наконец-то полетит, но в итоге она таки не полетела. Сейчас у нас уже другая связка, другой корабль. Проблемы все те же, корабль остается на поверхности Земли, никуда не летает, и в 22-м году мы так и не увидели ни одного полета Старшипа, даже не было никаких прыжков, никто не отрывался ненадолго от Земли, зато мы увидели развитие нулевой ступени, мы увидели строительство башни обслуживания, она же Мехазила, она же посадочная платформа в Starbase, в Бока-Чика, мы увидели начало строительства аналогичной башни в Кейп Канаверал, да, на мысе Канаверал, и там тоже возводится эта самая нулевая ступень. Мы видели огневые тесты, мы видели производство рапторов второй версии, мы видели установку этих рапторов, мы видели прожиги. Это все тоже очень важная часть, и, возможно, даже более важная. Мы видели тесты теплового щита, как он совершенствовался, а тепловой щит — это, наверное, одна из самых слабых вообще, слабых звеньев в связке всего, что там происходит. Даже не столько, мне кажется, Мехазила может быть проблемой, сколько как раз тепловой щит и отваливающиеся плитки, которые в итоге скажутся на вхождении обратно в атмосферу. Вот это все мы видели. Мы видели планомерные улучшения, мы видели исправление ошибок, и на самом деле, если посмотреть на прототипы, которые были в начале 22 года и в конце 22 года, прогресс, безусловно, есть. И да, полетов нет, но Мне кажется, что основная проблема с полетами была в рапторах. Как вы знаете, производство рапторов — это один из самых больших боттлнеков, которые есть, и просто запустить условный там бустер 7, полетать на, там, не знаю, сколько-то там метров, километр, и попробовать его посадить на место, это риск потери сразу 33 рапторов, ну или сколько там их будет установлено. Именно поэтому, мне кажется, полетов не было. Да, полеты это зрелищно, полеты это классно. Мы видели, получается, уже почти 2 года назад, вот была двухгодовая дата первого полета SN8, ну и последнего, соответственно. И мы видели вот эти вот запуски старшипов каждый месяц, когда они летали и пытались сесть, делали вот этот самый belly flop, в итоге доказали, что это возможно, но в итоге они будут летать не совсем так, они не будут садиться на ножки, они будут ловиться мехозилой, по крайней мере, пока что мы видим такие планы. И также я говорил, что если проблем не будет при орбитальном запуске, то будут сразу или почти сразу пускать старшипы со старлинками второй версии. И здесь я, наверное, как бы, здесь этот прогноз я бы оставил. Я думаю, что как только пройдет орбитальный старт, SpaceX захотят пробовать запускать полезную нагрузку и совмещать тесты как раз со своими личными запусками, то есть не для кастомеров, не для каких-то клиентов, чьей полезной нагрузкой они бы больше дорожили, потому что это репутационные риски, это там страховка и так далее, а свои старлинки они могут позволить себе запускать по себестоимости, а тут ну, как бы вот такой шанс на старшипе полетать, тем более, что старшип большой, поднимает большие тяжелые вещи, а новые старлинки будут большими и тяжелыми. Так что мы не увидели связку SN20 и Booster 4, теперь это у нас, если раньше это была связка 4.20, то текущая, что у нас получается, 24 на 7, корабль 24 и Booster 7, также сейчас называется. Ну, в общем, если мне память не изменяет, то именно так, но полетов старшипа мы не увидели, это тоже, наверное, один из таких вот итогов 22 года. Но это не значит, что Starship не развивается. Starship получил дополнительные контракты, расширенную версию HLS он получил. Так что я думаю, в NASA тоже как бы не дураки, и не стали бы они поддерживать проект, в который не верят и который не развивается. Вопрос, когда это все произойдет, большой вопрос, но тем не менее Starship остается на Земле, но возможно это и к лучшему, чтобы он сразу полетел и не развалил ни башню обслуживания, ни кучу рапторов не потерял, хотя в первом орбитальном полете все равно рапторы потеряются, но тем не менее, чтобы ничего там не взорвалось, не разлетелось, пусть лучше они лишнее потестируют, но мы сразу увидим полноценный полет, а не еще одну вот эту вот череду взрывов, падений и так далее. Дальше, я говорил, что будут полеты Falcon Heavy, полеты Falcon Heavy были, более того, да, Falcon Heavy вернулась на арену, были запуски в 22 году. Более того, Falcon 9 запускали рекордное количество раз. Вот уже 60 запусков вообще всего SpaceX провели в 22 году. Это чаще, чем раз в неделю, значительно чаще, чем раз в неделю, значительно чаще, чем выходит теория Большой Бороды. Так что это прям значительный шаг вперед, и, наверное, еще более значительный шаг вперед — это количество переиспользований первых ступеней. У нас сразу несколько первых ступеней в этом году перевалило за 10 запусков и там, за 12 запусков потом, и вот у нас есть рекордное значение, это уже за 15 запусков одна ступень провела, и это дает, наверное, в первую очередь SpaceX возможность запускать старлинки со своим каденсом, то есть для них, видимо, себестоимость это все оправдывает. Что еще касательно SpaceX, раз уж мы по SpaceX пошли, ну, собственно, я так и шел в первом выпуске 22 года, говорил о том, что туристические миссии по образу Inspiration 4 будет, я говорил, что их будет много, я ожидал, что их будет где-то там 3-4, и SpaceX об этом сами говорили, но туристических миссий в стиле Inspiration 4 у нас не было вообще. И вообще какой-то космический туризм в этом году стал не то чтобы очень громкий. Там были запуски от Blue Origin, опять же их было не так много. Там, по-моему, кто-то из ютуберов летал, чувак из Dude Perfect. Но не делают из этого больше события, да и опять же и каденс этих запусков как-то уменьшился, но у нас была миссия от Axiom к МКС частная, но как таковой миссии по типу Inspiration 4, когда Crew Dragon летит без стыковки, просто находится какое-то время на орбите и потом возвращается обратно, этого не было, поэтому этот прогноз не оправдался. Зато у нас, по-моему, уже в этом году, да, в этом году точно развивалась история, что Джаред Айзекман, который, собственно, был человеком, который оплатил Inspiration 4, он теперь основал программу, наверное, это правильно называть, Polaris, как бы ее бы ни называли. В общем, в рамках этой программы будут еще полеты по типу Inspiration 4, и последний из них, то есть будет два полета на Crew Dragon, и будет третий полет на Starship. Вообще, туристических миссий на Starship у нас уже анонсировано достаточно много, хотя корабль еще ни разу не летал, ракета еще ни разу не летала, не говоря уже о том, насколько это будет, как быстро мы достигнем возможности запускать людей и необходимой безопасности, но у нас уже есть Dear Moon, у нас уже есть запуск в рамках Поляриса, у нас есть Денис Тита, это первый космический турист в истории, который летал на Союзе на МКС, это было в каком-то 2001 году или что-то в этом роде. Он с женой тоже купил себе поездку на Старшипе будущую, так что у нас уже вот есть таких три больших миссии, о которых мы знаем публично, сколько еще их продано там за кулисами. Большой вопрос. Но, тем не менее, космический туризм в 2022 году, он как-то отошел на нет. Понятное дело, что это во многом было связано с, в том числе с войной, потому что никаких там особых взаимозамен с Роскосмосом не было. Дополнительная нагрузка легла на Crew Dragon, которые летают к МКС. Очевидно, что они должны были... Ну, неправильно говорить «очевидно», это... скажем так, слово, которое надо поменьше использовать. Но, тем не менее, мне кажется, что в какую-то более боевую готовность, что ли, были приведены Crew Dragon на случай, если там Роскосмос что-нибудь выкинет. SpaceX должны были обеспечить подвязку, подгрузку новых Crew Dragon на случай, если что-то пойдет не так, и нужно будет в каком-то экстренном режиме это все развивать. Ситуацию, да, то есть если вдруг внезапно понадобится какой-нибудь дополнительный запуск Crew Dragon, они должны были быть готовыми, и, вероятно, это сказалось на доступности Crew Dragon для как раз туристических миссий. Возможно, мы увидим подобные миссии типа Inspiration 4 уже в 23-м, но посмотрим. Опять же, я думаю, что готовность Crew Dragon, и, кстати, они же начали строить новый корабль, еще один в дополнение к флоту уже существующих. Думаю, это тоже связано со спросом на туристические миссии, которые будут в будущем. Следующий мой прогноз был первый полет SLS, и это то, что случилось, это то, что, в принципе, должно было случиться, потому что если бы полета SLS не было, то вертикально собранная ракета, вертикально собранные твердотопливные ускорители, вот эти боковые, у них есть срок годности, вышел бы срок годности, и пришлось бы, по сути, собирать новую ракету, поэтому ее нужно было запускать в любом случае. Но первый полет SLS в рамках Артемиды-1 наконец-то произошел, несмотря на то, что были проблемы еще на стадии подготовки. В начале года, если вы помните, были проблемы с тестом двигателей, там не все прошло хорошо, но в итоге они там пропустили несколько шагов, потом были проблемы с вот этими самыми wet-dress rehearsal'ами, были проблемы с попытками запусков, там сначала температурный датчик в двигателе что-то неправильное показывал, потом была утечка водорода, потом прилетел ураган, потом они наконец-таки в ноябре все-таки запустили эту ракету, она запустила Орион слетал к Луне, вернулся обратно, и в этом плане все прошло успешно, и то, что SLS полетело, это большая победа, это начало новой лунной эры, это действительно задает там тренды на ближайшие десятилетия, и то, что полет SLS — это самая мощная ракета, летавшая, бла-бла-бла, вот это все, все вот эти вот эпитеты, все вот эти вот рекорды. То, что у нас была какое-то время даже виртуальная гонка между Старшипом и SLS, а в итоге Старшип никуда не полетел, а SLS таки полетела. Это тоже, это, ну, полет SLS, Артемида-1 — это, наверное, главное событие этого года, по крайней мере, в мире космонавтики. Что еще? Дальше вот по полетам интереснее. То есть, да, у нас что получается пока что? Я предсказывал полеты Starship, это не сбылось. Предсказывал полеты Falcon Heavy, то, что их будет больше. Ну как, это было запланировано, тут не то, чтобы сложно было что-то предсказать. Полеты по Falcon Heavy были, 1-1. Туристические миссии по образу Inspiration 4, 1-2, я проигрываю. Первый полет SLS, 2-2. Пока что вот счет такой у нас. Дальше. Я предсказывал, что будет первый полет Вулкана от ULA, который не случился все еще, потому что Blue Origin недопоставила в нужные сроки, в нужном объеме двигатель BE-4. Так что у нас должен быть полет, должен был быть полет Вулкана еще в 2021 году, потом он съехал на 2022, и в 2022 он не случился. Я предсказывал, что он случится, но я ошибся, поэтому счет у нас получается 3-2. Вернее, 2-3, я проигрываю сам себе. OFT-2 от Starliner случилось, но пилотируемых полетов так и не последовало. Собственно, этот прогноз я себе запишу в плюсик, поэтому у нас 3-3. То есть у нас Starliner слетал к МКС, беспилотно состыковался, прошел все тесты, но в итоге пилотируемого полета так и не случилось, и Crew Dragon у нас остается единственным кораблем, который может с американской стороны летать к МКС и доставлять людей. Starliner пока что такой роскоши себе позволить не может, он безнадежно отстает от Crew Dragon. Ну как безнадежно, на самом деле на всего там на несколько лет, и в исторической перспективе, когда мы будем там оглядываться через 10-15 лет. Да, мы будем говорить, что Starliner полетел чуть позже, но я думаю, все в итоге полетит. Однако OFT-2 уже достаточно большой успех, учитывая то, какие проблемы были у Starliner с OFT-1. Но, тем не менее, то, что Starliner до сих пор не летает, для Боинга это большой, мне кажется, фейл с точки зрения пиара, каких-то публичных отношений, ну и вообще. Так что 3-3. Дальше. Я предсказывал, что будет первый полет New Glenn от Blue Origin. Но от них вообще ничего не слышно. Они BE-4 не могут поставить ULA, что уже говорить о собственной ракете, с которой вообще ничего не понятно. Blue Origin, как обычно, держит секрет и ничего не рассказывает. И непонятно, переделывают ли они вот эту вот вторую ступень, кодовое название Project Jarvis, да. Мы видели при этом массогабаритный макет самой ракеты New Glenn, мы видели обтекатели, которые мелькали в некоторых видео с участием Blue Origin, но первого полета не случилось, и более того, я думаю, не случится и в следующем году, потому что BE-4 поставить это тоже, там их, сколько их, там 5 или 7 используется на первой ступени. А тут, дай бог бы, для клиентов обеспечить. И Blue Origin все еще остается компанией, которая почему-то играет большую роль на рынке, но при этом еще ни разу не добралась до орбиты. Так что 3-4 я, получается, сам себе проигрываю. Я ожидал, что New Glenn полетит. Индийская пилотируемая программа. Там ожидалось, что будут тесты. Тестов в итоге не последовало. Но прогресс в общем присутствует, и более того, пилотируемые тесты индийской космической программы сделали нечто беспрецедентное, нечто очень необычное для космической индустрии. Они подвинулись по календарю влево, то есть они раньше начнут, чем изначально планировалось. Такое очень редко происходит в космической индустрии. Так что это я себе запишу в плюс 4-4. Dream Chaser у нас так и не полетел, хотя я прогнозировал, что полетит. Тут как бы умываю руки, у меня лапки. И да, я думал, что Dream Chaser полетит в тестовый полет. Не полетел. Мы видели рендеры Dream Chaser, которые стыкуются с Orbital Reef от Blue Origin. Но все это пока что остается вот только на бумаге. Ну и также я говорю, что Rocket Lab, ну как, это не то, что был прогноз, тут я вот оставлю счет 4-4, что Rocket Lab будут ловить первую ступень вертолетом. Да, они ловили, два раза пробовали, у них оба раза не получилось, но Электрон все еще остается одноразовой ракетой, хотя они вроде как там прожигали резерфорд, который был выловлен из моря, и вроде как он отработал хорошо, но повторно он не летал. Поэтому вот по основным прогнозам счет будет, пожалуй, вот 4-4. Я 4 угадал, 4 не угадал. 50%, ну так себе на самом деле. Генератор рандомных чисел может со мной пока что посоперничать. Что еще я упоминал в ожиданиях от 2022 года? У нас должны были развиваться лунные вот эти вот наши отношения с НАСА. У нас подали новые заявки. Собственно, все те же Dynetics и National Team. У нас Dynetics это такой с кругляшками по бокам посадочный модуль, который отбрасывает крайние баки и остается с двумя и садится на поверхность Луны. А National Team это вот то, что делает Blue Origin и компания. И они подались на следующий этап, соответственно, на следующие посадки лунные, которые будут там после Артемиды 4. А SpaceX при этом получила, как я уже упоминал, продолжение своего контракта по HLS, и они будут еще одну посадку совершать, пилотируемую в рамках Артемиды 4. Никаких посадок на Луну в этом году не было. У нас есть как бы вот миссия, которая туда сейчас полетела. И Хакута-Ар, да, она может туда сесть, но тем не менее, в 22-м году на Луну никто не садился, хотя там должно было быть несколько миссий, там и британский ровер, и вот японский посадочный кубсат должен был лететь вместе с SLS, но никто на Луну не сел. Ожидалось, что полетит ровер Розалинд Франклин от ИСА, также известный как ExoMars, но он не полетел как раз из-за войны, потому что должен был бы он лететь на Протоне, и часть его — это посадочная платформа российская. Естественно, после того, как произошло полномасштабное вторжение в Украину с русскими, был разорван контракт, были разорваны связи, там еще когда Рогозин был у руля и там кричал, как он покажет всем кузькину мать, то есть как бы там все было логично. Розалинд Франклин не полетел, сейчас его судьба непонятна, были сообщения о том, что он может полететь в 28-м году, что НАСА предоставит им ракету, при этом посадочная платформа будет разработана собственными силами, но 28-й год это в принципе достаточно скоро, в принципе могут успеть, но, скажем так, это одна из жертв войны, которая в мире космоса вот так вот полегла. Миссия к Психее у нас должна была полететь, но не полетела, там вообще была сложная история, ее вроде как сначала подогревали, должна была запуститься, потом ее вроде как почти отменили, там был какой-то внутренний аудит НАСА, в результате она все-таки полетит, но непонятно когда, скорее всего в следующем году, но что-то там мутное было с этой миссией к Психее, она не полетела. Также не полетела миссия Джуз, о которой я тоже говорил, поэтому видите, я больше перестал считать сбывшиеся прогнозы, потому что я явно ухожу в минус. Событие, которое сложно было как-то не привести в действительность, это близкий пролет Джуна, она же Юнона, с Европой. Красивые фотографии, вот это все. Дарт у нас успешно впилился в Диморф, изменил его орбиту больше обычного за счет выбросов, которые были созданы в результате столкновения, усилен был дополнительный эффект, они изменили орбиту Диморфа, по-моему, на 32 минуты или что-то в этом роде, и это значительно больше, чем по предыдущим моделям, большой успех, теперь надо изучать и, возможно, запускать дополнительные миссии, которые, ну, потому что экстраполировать данные из одного датапоинта могут только астробиологи, как известно. И это им как бы позволено, потому что у них ситуация такая. А в остальных случаях нужно как-то побольше различных вариантов. Возможно, в другой астероид надо будет впилиться и посмотреть, как он будет реагировать, потому что диморф — это то, что называется, да, rubble pile, кучка камней. Возможно, надо найти металлический астероид и в него впилиться. Но опять же, если у нас нет двойной системы, то значительно сложнее смотреть на изменения орбиты. Но там есть свои проблемы, тем не менее, успех мы показали, менять орбиту астероида мы можем, и теперь надо как-то научиться этим пользоваться. Джеймс Уэбб начал свою работу, ну, пожалуй, вообще главное событие этого года, астрономическое, так точно, вот в паре с SLS самые громкие, самые важные, самые дорогие события, буквально самые дорогие, потому что очень дорого стоила миссия, но наконец-то она запущена. Запущена она очень успешно, изначально там консервативно нам давали, что, ну, может быть, топливо на поддержание позиции в точке Лагранжа L2 хватит там на 10 лет, по крайней мере, в процессе запуска нас к этому готовили, это, понятное было дело, данные довольно консервативные, как и со многими миссиями, они даются с запасом, чтобы... что называется Under Promise Over Deliver, и вот, судя по тем данным, вот у нас есть от Ли Файнберга, это человек, который непосредственно занимается телескопом, вот он, кстати, в интервью Фрейзеру, с которым мы в этом году начали тоже работать, Фрейзер Кейн, Universe Today, если вдруг кто не знает, так вот, Ли Файнберг говорит о том, что, в принципе, можно ожидать 25 лет миссии, если с ней все будет окей, если она будет лимитирована по количеству топлива. Уже очень много научных данных дал нам Джеймс Уэбб, об этом был отдельный выпуск, и вот это все, честно говоря, немножко тревожно за количество проблем, которые с ним уже успели возникнуть. А это были две основные проблемы. Это был удар микрометеорита, но на самом деле удар микрометеорита в сегмент зеркала C3, это, если смотреть на телескоп прямо, это справа снизу кусочек зеркала. Так вот, удар микрометеорита очень распиаренная была в медиа-история, но, тем не менее, это более чем удар микрометеорита чуть больше, чем прогнозировалось, чем планировали, что будет чувствовать телескоп, но при этом это удар микрометеорита, который не сказался на качестве изображения. Да, он достаточно, повреждения от него достаточно большие, чтобы замечать их в изображении, то есть это значит, что вот эти вот волны и повреждения, которые создал микрометеорит, они соизмеримы с длиной волны, которую смотрит Джеймс Уэбб, но на качество изображения они не повлияли, телескоп все еще работает лучше, чем задано по спецификациям. Так что я бы не говорил, что это большая проблема, однако НАСА уже приняла меры, и наблюдения, которые будут делаться Джеймсом Уэббом, в большинстве своем будут направлены в обратную сторону от его движения по орбите, чтобы минимизировать как раз потенциальные столкновения с космической пылью, с микрометеоритами, микрометеороидами и так далее. То есть, грубо говоря, вот если Джеймс Уэбб летит по орбите, если там есть какие-то более-менее статичные объекты, а важно же относительная скорость при прикосновении, и это как будто бы, вот если вы едете в машине, и... вам в лицо постоянно прилетают жучки на лобовое стекло, так вот Джеймс Уэбб будет смотреть в заднее стекло. Туда тоже могут прилетать жучки, но, тем не менее, их будет гораздо меньше, логика именно такая. А вторая проблема с Джеймсом Уэббом была как раз в том, что инструмент Мири и одно из его таких вращающихся штучек, которые выбирают режим, там заметили излишнее трение, но потом вернули к работе. Честно говоря, сложно говорить о том, насколько эта проблема была серьезная на самом деле, потому что это только инженерная команда сможет нам рассказать, ну или не сможет нам рассказать, не захочет нам рассказывать, однако то, что за первые там, по сути, полгода у нас работы Джеймса Уэбба возникли две проблемы, говорит нам о том, что, ну, опять же, экстраполировать из первого года довольно сложно, потому что с каждой проблемой какие-то уроки делаются на будущее, и со временем этих проблем должно стать меньше, но то, что, грубо говоря, в первые полгода у нас возникло две таких довольно существенных проблемы, дает нам мысли о том, что если их будет по две за каждые полгода, то на протяжении 25 лет это будет очень много проблем, и, возможно, он выйдет из строя как-то пораньше. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Уже куча данных было собрано, уже куча замечательных фотографий, туманность Киля, и еще куча фотографий, и в Солнечной системе он посмотрел, и экзопланеты посмотрел, и туманности, и галактики, и чего только не видел. Научные данные будут извлекаться еще много-много лет. Напоминаю, что многие из наблюдений, они находятся под мораторием, то есть их сделали, и те, кто их заказывали, те ученые, которые пишут статьи по этой теме, они резервируют за собой право не публиковать эти данные в открытый доступ до одного года, потому что это сделано для того, чтобы не стимулировать быстрее, надо хоть какую-нибудь, значит, научную работу написать, лишь бы первыми успеть, да вот, чтобы дать время людям поработать над своими научными работами. Вот такая модель используется. Ее можно одобрять, не одобрять, но от этого мало что поменяется. То есть, например, там мы точно знаем, что Джеймс Уэбб делал наблюдение Трапист-1 системы с кучей экзопланет, но пока что никаких данных об этом мы не видели, и, скорее всего, это будет с каким-нибудь пресс-релизом, с какими-нибудь научными данными и так далее. Много раз телескоп уже обновил рекорд самой далекой галактики, все это еще нужно будет подтверждать, но определенно за счет того, что он работает в инфракрасном спектре, сможет дать нам лучшее понимание того, как вообще работала ранняя Вселенная, как формировались галактики, как формировались там звезды первых поколений, и уже сейчас данные, которые собираются из Джеймса Уэбба, они играют роль вот в нашем понимании. Не то чтобы они супер ломают физику, но дают нам возможность допилить те теории, которые есть, вот таким образом лучше понять нашу Вселенную. Хотя почему? Можно, кстати, посчитать. Я вот, да, лунные посадочные миссии и заявки, это значит плюс, получается. Сколько у нас было? 4-4. 5-4 я выигрываю. Посадки на Луну предсказывал 5-5. Розалин Франклин полет предсказывал, это 5-6. Миссия к Психее 5-7. Джуз 5-8. Юнона, сближение с Европой, 6-8, Дарт 7-8, Джеймс Уэбб 8-8. Ну и я еще предсказывал то, что телескоп Веры Рубин может дать первый свет, и тут я сам себе выстрелил в ногу, потому что итоговый счет 8-9. А 8 у меня предсказаний сбылось, а 9 не сбылось. Вот помолчал бы и не говорил про Веру Рубин. Это один из моих самых ожидаемых телескопов, которые вообще, ну, таких астрономических миссий. Возможно, в итоге, да, было бы, как это, наравне с генератором случайных чисел бы работал. Тем не менее, вот такие вот у меня получились результаты по сравнению с тем, как я предсказывал, что будет в 2022 году. Тут еще, наверное, надо сказать о том, какие события не попали в мой список, который я делал в начале года, но которые произошли. Я уже сказал, что мы получили изображение Стрельца со звездочкой от телескопа горизонта событий, и мы теперь имеем изображение тени нашей собственной черной дыры сверхмассивной. Не то чтобы там много данных, из интересного, что угол наклона ее сильно отличается от оси вращения галактики, то есть ось вращения нашей черной дыры, ее аккреционного диска совсем не совпадает с осью вращения галактики, хотя как бы, ну, интуитивно они должны были бы совпадать. МКС пережила войну, несмотря на то, что с Роскосмосом оборвали все связи, и там Рогозин угрожал уронить МКС на Европу, и вот это все. Рогозин свое получил, карма работает, как бы удачи ему в дальнейших начинаниях, без всех тех частей, которые у него отнимут. И тем не менее, МКС, вот это получается чуть ли не единственный проект, в котором официально кто-то вообще работает с Роскосмосом. И хорошо, что, ну, опять же, у меня, я вот и в видео говорил, что у меня очень амбивалентные ощущения от этого, потому что, с одной стороны, приходится сотрудничать с россиянами, что как бы в текущей ситуации немножечко дико, а с другой стороны позволить россиянам уничтожить еще и МКС, унести с собой за счет ими же развязанной войны, как-то, ну, не хотелось бы. И так они очень много всего уничтожили, поэтому, наверное, пусть лучше, пусть такой ценой, но МКС остается. Да, ну и мы получили официальное продление МКС до 30-го года, тоже это было в 22-м году. Что еще такого у нас было в 22-м? Капстоун миссия, миссия разведчик, которая должна проложить и испытать орбиту для будущей Lunar Gateway. Вот успешно, не без проблем, но успешно вышла на нужную орбиту. Это маленький такой кубсатик, который запускали, кстати, на ракете Rocket Lab, делали его NASA. Там в итоге он то связь терял, то в кувыркание переходил, но все-таки выровнялся и вышел на орбиту. Теперь будет тестировать, насколько она стабильна, что с ней можно делать. Китай закончил строительство своей станции, все еще ронял первые ступени и фактически единственные великого похода 5b, но пока что в ближайшее время больше этого делать не будет, потому что последний модуль был выведен, пристыкован, и теперь там постоянно присутствуют тайконавты на орбите, и как-то все всегда забывают о китайской космической станции, всегда думают, что на орбите на низкой околоземной есть только МКС, но нет, Китай там тоже есть. Южная Корея присоединилась к клубу орбитальных наций и запустила собственную ракету на орбиту успешно. Что еще? Из неприятных таких новостей, хотя они, в принципе, достаточно логичные, закончилась миссия Insight, вот буквально на днях. Insight перестал выходить на связь. Тем не менее, он проработал больше, чем было запланировано. Но, как это, марсианские миссии, когда заканчиваются, это всегда грустно, вот там Opportunity не даст соврать. Закончился у нас в этом году телескоп София, это телескоп, который в Боинге летал, то есть это телескоп, установленный в самолете, который взлетал, открывал специальное такое окно ближе к хвосту и делал наблюдения, например, по его уже данным были из последних открытий, таких более-менее значимых, были данные о нахождении льда водяного на Луне. Что еще у нас такого можно было сказать из того, что в принципе не произошло, да? Ну, то, что я уже говорил, не летал Starliner с людьми, не летал New Glenn, не летал Вулкан, не нашли планету 9, все еще ее продолжают искать, и как-то хайп вокруг нее поутих, но еще у нас был опубликован Decadal Survey, это такой список всяких пожеланий и такой виш-лист от ученых на ближайшие 10 лет, который очень часто воспринимают всерьез и очень часто его реализуют по большей мере, и среди них с высоким приоритетом идет миссия к Урану. И это очень хорошая новость, потому что к ледяным гигантам давно надо возвращаться. Вот примерно такие итоги года. Это, наверное, основные космические события. SLS и James Webb — два огромных долгостроя, тянущих огромные бюджеты из NASA и занимающие, соответственно, очень большую часть финансово-ресурсного бюджета всей космической индустрии. Рекордные запуски SpaceX, но при этом не летавший Starship. В общем, в целом, год, как вы видите, получился достаточно неплохим. Возможно, даже очень хорошим с точки зрения космоса, если абстрагироваться от войны. Что касается... Я обычно здесь еще в конце подвожу какие-то итоги для подкаста, но мне кажется, смысла особо подводить итогов для подкаста нет. Подкаст я продолжаю делать, и это, наверное, единственное, что о нем можно сказать. Мне уже, честно говоря, плевать на там, прослушивания, просмотры, если кто-то там отписывается, потому что ему не нравится, что я говорю в подкасте, ой-ой-ой, политика в подкасте. Блин, серьезно? Ну, то есть, я понимаю, что я говорю с вами, те, кто остался, и я не то чтобы, кстати, в этом подкасте супер радикален был, да, но если вам что-то в этом плане не нравится, и вы до сих пор терпите, то есть как бы вы либо мазохист, который зачем-то терпит то, что вам не нравится, либо вы со мной согласны, и в этом плане, да, я, конечно, я в каждом выпуске говорю, что вы есть сопротивление, и мне хочется в это верить, однако, не знаю, я пока что планирую, у меня горизонт планирования подкаста – это неделя, и каждую неделю он продолжает выходить. Я знаю, что для многих из вас подкаст — это важный вот этот самый островок стабильности. Многие из вас и на передовой его слушают. Мне писали очень-очень много разных людей. Спасибо вам большое, что такой фидбэк даете. Это помогает работать. Да, подкаст я во многом делаю для себя, чтобы для себя сохранять кукуху, чтобы, опять же, была какая-то стабильность, чтобы я знал, что каждый четверг — это теория большой бороды, и вот надо его выпускать. В 22-м году умер канал «Давайте разбираться», на его вот пепле восстал новый канал «Всесвятогляд». Я объяснял, почему я делаю контент на украинском, почему именно такой контент я делаю на украинском, потому что это развлекательный контент, а развлекательный контент не для украинцев я делать сейчас не хочу. И мне кажется, что получается неплохо, хотя, опять же, там мне многие пишут, вот, у тебя упадут просмотры, да, прикиньте, я знаю. И это, во-первых, они не упадут, потому что по сравнению с тем, когда все перестало выходить, это было ноль просмотров, и какие-то просмотры — это больше, чем ноль. Но даже если все упадет по сравнению с тем, что было когда-то, ну, вообще плевать. Ну и, в принципе, наверное, вот все, что я еще могу сказать. Спасибо всем тем, кто остается с подкастом, кто это дело слушает, кому это дело нравится, кому это дело нужно. Я надеюсь, что 23-й год в этом плане принесет нам все-таки какие-то позитивные новости в плане военных действий, но и в плане космоса нас не огорчит. Ну а всех причастных поздравляю со всеми наступившими, наступающими праздниками. Надеюсь, что 23-й год будет лучше, чем 22-й. Ну и оставайтесь тем самым сопротивлением, если вы таким являетесь. Мне очень хочется верить в людей. Хотя, чем дальше, тем это делать сложнее. На этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.